Вацлав Воровский. О Максиме Горьком. Часть первая. Тяжела подчас бывает доля руководителей солидного органа, рассчитанного на читателей из порядочного общества. Жизнь вращается по своим собственным законам, не всегда согласным с формулой солидных органов, и поворачивается к читателям их нередко такой стороной, что солидные органы только руками разводят от недоумения. А наивный читатель с навязчивостью ужасного ребенка пристает с вопросами: «Папа, а что это?» Волей-неволей приходится допускать на страницах органа обсуждения таких вопросов, о которых и думать бы не хотелось. В такое тяжелое положение был недавно поставлен самый солидный из наших журналов «Вестник Европы». Вот уже около 10 лет, как в русской художественной литературе появилась новая личность и заняла в ней прочное положение. Сначала в провинциальных изданиях, потом и в столичных, сперва изредка, потом все чаще, начали появляться рассказы, подписанные скромным псевдонимом М. Горький. Обаяние этих рассказов, дышавших свежестью весны, усиленное еще исключительными обстоятельствами жизни автора, завоевало для него прочные симпатии читающей публики и поставило его наряду с первоклассными литературными силами современности. Постоянное сотрудничество автора в периодической печати, а также 4 издания его рассказов, последовавшие в короткий промежуток последнего трехлетия, все это давно определило отношение к автору разных групп русского общества и их органов. Только один орган, пользующийся известным авторитетом, упорно молчал до сих пор о новом явлении. Это был «Вестник Европы». Но где же кроется причина такого пренебрежительного отношения? Читатели, знающие литературную и общественную физиономию «Вестника Европы», легко поймут секрет нерасположения его к господину Горькому, если представить себе, что такое наш автор и его герои. По крайней мере, что такое они с точки зрения «Вестника Европы». В приличный, корректный салон «Вестника Европы» господин Горький впустил особый мир героев силы и смелости, вернее, наглости, натур решительных и цельных, не знающих противоречий, теории и практики жизни. И сам по себе Максим Горький представляет эффектную фигуру, не стыдясь, а скорее гордясь своим прошлым уличного бродяги, торговца яблоками и квасом баварским. Еще вчера сам отверженный от общества, он увел с собой целую армию таких же отверженных, но притом отверженных бесповоротно – воров, убийц, профессиональных разбойников и грабителей, развратников, неисправимых пьяниц, отъявленных наглецов, и не только не выразил при этом чувство брезгливости или отвращения, но с увлекательной художественностью, даже с упоением, начал рассказывать о той грязи, в которой они живут, и о том, что творится у них в уме и сердце от этой преступной и смрадной во всех смыслах жизни. Не правда ли ясно? Нельзя же требовать от охранителей устоев порядка, чтобы они вводили в общество своих подписчиков весь этот сброд, или хотя бы автора его, который представляется корректному журналу лишь первым среди равных, среди этого сброда. Действительно, представьте себе нашего автора, рассказывающим в избранном обществе читателей «Вестника Европы» скверные анекдоты из той эпохи своей жизни, когда он был уличным бродягой и торговал яблоками и квасом баварским. Однако трудно бороться с течением. Легкомысленность публики давно отметила автора всех этих убийц, воров и прочих и вознесла его даже на высоту, еще, быть может, далеко им не заслуженную, по словам господина Ляцкого. Страница 274. Пока он стоит на этой высоте, он слишком заметен, даже для читателей «Вестника Европы». Заметен, несмотря на упорную попытку закрыть его молчанием 36-летнего солидного органа. Волей-неволей приходится сделать хорошую мину при плохой игре и заговорить о неприятном человеке. И вот неблагодарная и трудная задача – представить господина Горького и его сброд читателям «Вестника Европы». Выпадает на долю господина Ляцкого. Господин Ляцкий, ничтоже сумняся, берется за этот искус и выполняет его, надо признаться, блистательно. Сколько неприятностей пришлось перенести почтенному критику, читатель легко себе представит. Все эти челкаши, объедки, кувалды, кубари, тяпы, пиляи, жалуется господин Ляцкий, пришли с Максимом Горьким и безо всякого смущения расселись в гостиных и кабинетах мыслящих и читающих интеллигентов, то есть у господина Ляцкого. Немало не заботясь о принесенном с собой запахе трущоб и винного перегара. Страница 287. Господин Ляцкий, собственно говоря, ничего не имеет против этих бедных людей. Он даже любит народ. Правда, он любит тот народ, который создал замечательную народную поэзию, эпос с его идеалами свободной, но гуманной силой, сказки и пословицы, проникнутые идеей торжества правды и добра на земле и так далее. Страница 292. Но он гуманин, потому что человеку, причастному к литературе Пушкина, Тургенева и Льва Толстого, нельзя быть негуманным. Страница 285. Он готов снизойти к этим пролетариям. Он даже в состоянии невольно залюбоваться ими, раскинувшись в комфортабельном кресле своего кабинета. Страница 293. Но, увы, не мольбой об участии и подаянии зазвучали их речи, но гордостью независимости, едкой насмешкой людей, прошедших огонь, воду и медные трубы. После такого афронта оставалось только отбросить всякую сентиментальность и взяться за дело. И господин Ляцкий взялся очень просто. Он вырезал своего рода морально-общественный шаблон, руководствуясь формулой, что для развития нашего самопросветления нужным и важным деятелем является только писатель-гуманист. Страница 285. Объяснение же слова «гуманист» смотри в моральных прописях. Под эту морально-общественную марку господин Ляцкий подводит по очереди всех своих посетителей из брода господина Горького и тут же сортирует их. Подошел? Хорошо, становись направо. Не подошел? С Богом. Благодаря этой сортировке число допущенных в порядочное общество героев господина Горького сошло почти на нет. По имеющимся у нас двум спискам, страницы 289 и 300. Кроме автора допущены Кирилка, супруги Орловы, Мальва со своими поклонниками, Пекаря из 26.1 и Наташа из «Однажды осенью». Они составляют, так сказать, издание Максима Горького для благородных девиц. Но отверженных не оставил господин Ляцкий на произвол судьбы. Он подзывает Коновалова и Тихона из рассказа «Тоска». «Инстинктом Коновалов чувствует, — говорит он, — в чем заключается эта шутка, которой у него бедного нет, и он тянется к ней, как утопающий к берегу, еле видному за туманом. В знании, в грамоте шутка — это для всех Коноваловых. Примечание. Просто и ясно, и нечего голову ломать. Восклицает господин Ляцкий, перефразируя известную пословицу об учении свете из того же сборника прописей. После этого он отпускает всех забракованных, снабдив их на дорогу изданиями посредника. В добрый час, господин Ляцкий, им это хоть на папироске пригодится. Отпустив неприятных посетителей, господин Ляцкий отворяет дверь в залу, где уже собрались читатели «Вестника Европы», и начинает публичный суд над главным виновником, господином Горьким. У господина Ляцкого сильны прокурорские наклонности, и он прибегает к самым разнообразным средствам, чтобы вызвать раскаяние у подсудимого. В первую минуту он хочет огорошить его и, что называется, сразу берет быка за рога. «А помните ли, господин Горький, как вы однажды осенью воровали с голодной проституткой хлеб из ларя?» Начинает господин Ляцкий с поразительной откровенностью. Страница 287-288. Скомпрометировав сразу нашего автора в глазах своей аудитории обвинением в подкапывании главного устоя, собственности, господин Ляцкий переходит к другим пунктам.